Всем добрый день. У микрофона Андрей Триацкий. Я представляю в студии Саратовского эхо муфти Республики Северная Осетия Алания Али Хаджи Евтеева. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну и давайте начнем беседу с цели вашего приезда в наш город.
Основной целью моего приезда это было знакомство, желание познакомиться с мусульманами, с общиной и с руководством Саратовской области. Воочию увидеть, как они работают. Меня больше интересует, как руководителя мусульман своего региона, моменты организационные, какие-то идеи, мероприятия, как проводятся, в каком формате. То есть, ну, для меня интересно практически все. Все, что связано с работой духовного управления мусульман Саратовской области, то, что связано с личностью Мукаддас Хазрата Бибарсова, как человека, известного по всей России, своей активностью, энергичностью и такой програжданской, можно сказать, позиции, такой положительной. Да. Он как бы один из ярких представителей нашей уммы. Один из ярких представителей, наверное, современного мусульманина с таким креативным образом мышления.
А вот что-то интересное вы здесь почерпнули для себя в Саратове?
Да, конечно же, это... Вообще, как поставлена сама работа в культурном центре, скажем, мусульманском города Саратова. Это такой активный, очень образовательный процесс. Ну, основная польза, которую я для себя взял, это то, что нас часто останавливает в воплощении проектов какая-то неуверенность. Будут ли люди, да, будет ли иметь это интерес. Вот тут я понял, что... На примере наших братьев Саратова, что нужно начинать, нужно делать. И очень много проектов, скажем, у них у самих вызывали сомнения, да, их, скажем, дальнейшая популярность или их успех. Но оказалось, что как бы успех был и есть спрос, то же самое и на образование мусульманское.
А какие проекты вы готовы перенести к себе в республику и там их реализовать?
Ну, наверное, это по большей части именно массовые, такие общественно-массовые мероприятия. Мне очень понравилось празднование окончания месяца Рамадан, скажем, на городской площади. Очень хорошая идея. Мы как бы его проводим более внутриконфессионально у нас в республике. Это какие-то банкеты праздничные, да, мероприятия сугубо для мусульман. Но чтобы вынести праздничную атмосферу на весь город, да, с салютом, фейерверками, это для меня такая инновация, которую мы будем тоже постараемся применить. Точно так же очень много интересного в методиках преподавания я увидел для себя. Ну, наверное, не такой специалист. У меня возникла идея даже прислать группу сюда наших преподавателей, чтобы они переняли опыт. Может быть, и сами чем-то поделятся.
Ну, естественно, не могу я не коснуться темы Кавказа, о которой очень много говорится регулярно. Какие-то тревожные сообщения приходят из этого региона. Вот что там происходит сегодня? Вот, на ваш взгляд, взгляд изнутри.
Знаете, как когда смотришь со стороны на Кавказ, это такая, вот такой маленький регион, где вроде бы во всех республиках происходит одно и то же. На самом деле очень... При очень маленьких расстояниях между самими республиками очень разнится ситуация. Да. Ну, конечно же, мы слышим только лишь о таких моментах, которые настораживают, обеспокоенных. Да, ситуация на самом деле оставляет желать лучшего. Ну, я представляю образ Кавказа для телезрителя или слушателя радио. Он, конечно, далеко не тот. Далеко не тот. Ну, это связано, скорее всего, с тем, что информация или новости, они востребованы больше по поводу случаев каких-то или каких-то происшествий, несчастья, естественно, формируется такое. Есть очень много на Кавказе происходит светлого, повседневная жизнь, да, есть и радостные моменты. Вот. Ну, видимо, по сравнению с другими регионами, все-таки у нас тяжелее, посложнее. В общем, мне кажется... Ситуация такая Ну, ближе к нормальной, наверное. Или, я не знаю, или мы привыкли уже, что по-другому не бывает, что всегда что-то случается. Ну, на повседневной жизни, скажем, если даже вы поедете в Чеченскую республику или в республику Ингушетию, вы увидите повседневную нормальную жизнь. Люди работают, торгуют, перемещаются, женятся там как-то. Вот. Надеемся, что хоть как-то это исправится. Я не думаю, что люди готовы вечно жить в каком-то таком состоянии пограничном. Это уже надоедает все-таки.
А вот те шаги, которые предпринимает федеральная власть в отношении Кавказа, на ваш взгляд, они будут способствовать исправлению этой ситуации?
Ну, сейчас принято же всем, как бы все хвалят, что вот так получилось у нас, как это все хорошо. Я не знаю. Единственное, что у меня вызывает такой оптимизм, это то, что будет более такая, как бы, четкая концентрация внимания на регион. Если был Южный федеральный округ, это очень большая территория, причем с очень разными такими настроениями в республиках и в областях. Если взять Воронежскую область и, да, скажем, Краснодарский край, Астрахань и Республику Ингушетия, Северная Осетия, это совсем разные, да, разные территории, разные народы.
И разные проблемы. Наверное.
Разные проблемы. И я, например, мне не совсем было понятно, как, скажем, в Ростове могут решаться проблемы, скажем, да, Северного Кавказа, именно республик самих. Ну, мне понятно, да, что центр железной дороги находится в Ростове, в Северокавказске. Ну, потому что оттуда начали строить, как бы. Ну, а именно вот по управлению, чисто административно, это было не совсем понятно. Тут округ, как бы территория его сузилась, да, нового округа. И я думаю, это поспособствует такому более тщательному вниманию. И уже, видимо, административно будет решаться что-то быстрее. И будет более ясно слышен голос именно руководителя республик. И будет, наверное, и интенсивнее ответ.
А что бы вы сказали о личности полпреда?
Ничего не могу сказать о личности полпреда. Может быть, к своему стыду признаюсь, не читал много о нем. Да, просто такая сводка, чисто административная. Работал там-то, там-то, там-то. И лично с ним не знаком. Вот. Обычно хотя бы от личного знакомства бывают какие-то впечатления. Но еще не довелось встречаться, общаться.
Просто, наверное, здесь на этой должности должен быть человек, который, ну, по крайней мере, уважаемый, да, чтобы к его словам прислушивались, а не просто какой-то вот такой формальный чиновник, на которого никто не обращает внимания. Есть, ну, и есть.
По Кавказу, по менталитету кавказцев примерно могу сказать, кем должен быть этот человек. Этот человек, конечно же, в первую очередь должен быть абсолютно его отношение не предвзятым ни к какой республике, ни к какой национальности. Что бывали такие случаи, что вот они молодцы, а вы не молодцы. Да, это первое. Во-вторых, он должен быть мужчиной, конечно же. Мужчиной, который... Да, ну, есть граница там между деспотизмом, да, и вот такой хорошей жесткостью. Вот, он должен быть строгим, да, назовем это так. Потому что кавказцы любят строгость, и он должен быть, конечно же, глубоко порядочным в плане поведения своего, именно манер своих. Это должно быть ближе к сдержанности, ближе к такой, то есть кавказский менталитет тоже. Он должен быть одновременно максимально близок к кавказцам, но не перейти ту грань, когда он будет одним из них. Потому что тут сразу как бы возникает уже такое равенство, как это на идее. Оно уже плачевно влияет на послушание, на исполнительность. Не просто ему будет, это очень сложно. Можно, конечно, махать шашкой, все будут молчать, быть таким вот прямо грозным. Но результата от этого не будет. Просто будут ждать, пока придет другой. И все. То есть, как кавказцы, такие своеобразные люди.
Просто вот бытует мнение, в прессе приходилось читать, что, допустим, авторитет руководителя некоторых республик намного выше, чем авторитет того же полпреда. Я могу, конечно, назвать фамилию, о ком я говорю, о Рамзане Кадырове.
Да. Ну, при всем моем уважении к Рамзану Кадырову, к Рамзану Ахмадовичу, он авторитет, авторитет своей республики, однозначно, в своем народе. Я все-таки считаю, что Рамзан Ахмадович, он чеченский президент, глава именно чеченского народа. Мне очень хотелось бы, как мусульманину, чтобы его активность и деятельность распространялась, конечно же, на все республики. Но, к сожалению, мы должны быть оптимистами, этого не получится. Не получится не потому, что у него недостаточно потенциала для этого. Вот. Ну, потому что это своя особенность Северного Кавказа. Даже в республиках во многих руководители различных ведомств, они не из этих народов. Скажем, взять Северную Осетию. У нас министр внутренних дел уже очень давно не осетинской национальности. Вот. То же самое в Кабардино-Балкарии. Это давно практикуется, и практикуется это именно на основе долгих изучений, исследований района, именно региона Кавказа.
Но вот вы, говоря о жизни республик Северокавказских, говорите, что жизнь идет, ну, по большому счету, обычным чередом. Люди женятся, рожают детей, торговля идет. А вот чем Северная Осетия сегодня живет?
Северная Осетия была республика такая промышленная. Очень много было заводов, предприятий, оборонного комплекса. Военные заводы были, такие гражданские. К сожалению, практически все они остановились. Сейчас в Осетии такой продолжается какой-то период вот этих 90-х годов. Люди занимаются торговлей, люди в основном выезжают в центральный район России, в Москву. Занимаются бизнесом, опять-таки коммерцией, да, я имею в виду. Но внутри это, конечно же, ну, сельское хозяйство. Очень есть сферы незатронутые, которые решили бы очень много проблем. Кстати, туризм – это очень такая. Сельское хозяйство, если бы поддержали. У нас очень сильно было развито сельское хозяйство в советские времена. Есть для этого ресурс, природа.
А почему это все не развивается? Это что, отсутствие денег или отсутствие желания?
Просто? Там много причин, много причин. Там можно говорить о, скажем, государство где-то не доглядывает. Можно говорить о характерности самого народа, да, специфики какой-то. Ну, для меня одной из основных причин, вот я вижу, люди наши, ведь сельским хозяйством можно начать заниматься и как бы индивидуально чисто, вот не обязательно каких-то дотаций получать. Но люди, которые проработали на заводах, ну, все-таки меняться очень трудно. Они привыкли, утром встал, пошел на работу, пришел. Да? За счет этого у тебя и зарплата, ты получишь квартиру. А теперь это все нужно делать как-то по-другому. И не поменялось еще поколение.
А молодежь? Да. Ну, молодежь-то есть, наверное.
Молодежь есть. Молодежь старается чем-то заниматься, конечно же. Больше упора в Осетии молодежь делает на образование, конечно. Они... Но, к сожалению, все они понимают, что если у них удастся достигнуть своих целей, намеченных в плане образования, стать как бы знающими специалистами, то они, конечно же, не находят себе места там. В Осетии и на Северном Кавказе. Это очень большая проблема. То есть наш весь потенциал, он утекает в центральные районы России, а еще лучше перспективу они видят, это за рубеж. И реализуют уже себя там.
А вот такие проблемы, они характерны для всех республик или это только специфика Северной Осетии?
Ну, по части такого промышленного мышления, такого, это по части нашей республики. А то, что молодежь уезжает, это всех касается.
Вот какие-то подвижки в этом направлении есть, чтобы оставлять молодежь на местах?
Ну, нашим руководством на нашей республике масса проектов, бывает масса заявок, проекты бывают уже и приняты, там куча проектов просто разных, с туристическим бизнесом, и с промышленностью связаны. Но я пока не вижу их реализации, не вижу. То есть мы участвуем на каких-то форумах экономических в Сочи, там все, мы читаем, что есть уже инвесторы и у этого проекта, и у того, ну, пока я ничего не вижу. Может быть, все как-то идет работа на нулевом каком-то уровне, да, как фундамент. Я не знаю, не специалист в этих делах.
Вот просто слушая вас, я понимаю, что те же проблемы практически, что и у нас. Те же инвестиционные проекты, о которых только слышим. Тот же туризм, который почему-то не развивается, несмотря на то, что Волга, прекрасная природа и все прочее. Но, видимо, это наш такой менталитет чиновничий.
Может быть.
Вы, вот, кстати, вы упомянули уж тему образования. Я не могу тогда не спросить, как вы относитесь к введению в школе религиозных предметов?
Я, знаете, как то, что предлагалось, чтобы, скажем, основы православия ввести, да, чтобы преподавали, скажем, люди религиозные эти предметы. Я, конечно же, как мусульманин, ну, чисто с таких, со своих корыстных соображений, только потому, что мы, мусульманская умма, с одной стороны, очень немалая часть, да, населения нашей страны, с другой стороны, мы не готовы покрыть эту необходимость преподавателя, да, и программу там сделать свою. Я против, ну, потому что под это попадут наши дети. Мне бы этого не хотелось. С другой стороны, то, к чему консенсус, к которому пришли, в принципе, что пусть будут уроки, но уроки о каких-то религиях, да, то есть об основах религии, но вести их будут люди нерелигиозные, и будет это проводиться в досознательном возрасте, да, скажем, там 10-11 лет, и то год-два, может быть. Я эту тему вообще вижу уже в отрыве от этой тематики. Да? То есть это уже другой разговор, это Министерство образования. Потому что чисто религиозно оно ничего не даст. Оно и так есть, там вкратце, о религиях что-то есть.
Но вот если просто такие предметы будут вести люди непрофессиональные, не отобьют ли они у детей просто
желание вот это изучать? Вот этот свой непрофессионализм они и хотят покрыть тем, что давайте это будем делать с детьми в том возрасте, когда они еще не соображают. Да, чтобы
так они рано или поздно начнут соображать.
Да, так что я не думаю, что мы готовы как бы сейчас к этому. Очень, очень серьезный вопрос, очень многонациональная страна. Если, скажем, духовенство Северного Кавказа очень спокойно отреагировали, понимая, что 99% это мусульманские дети, ну, хорошо, пусть там кто-то что-то. То, скажем, в центральных районах России уже проблемы, да, что мусульманские дети, оказывается, в меньшинстве будут какими-то вот изгоями что-то, может быть. Детям трудно этого избежать. Они не могут делиться по любым мелочам.
Вот, да, там, давайте...
Ты английский учишь, а ты немецкий, да?
Для дискриминации.
Вот, я в школе помню, эти немцы, эти англичане, да, вот это все. Зачем в таком возрасте? Я думаю, тут семьи должны работать. И нужно уходить уже от того, что о религии говорят священники. Если мы хотим говорить о религии, если мы хотим, чтобы наши дети знали о религии, давайте ее сами изучать, родители, и учить своих детей. Вот моего сына, например, не надо учить религии. Я сам этим занимаюсь, моя супруга этим занимается. Но мы привыкли вот такой какой-то священнический образ мысли. То есть есть люди определенные, есть вот посредники, вот к ним надо обращаться. Коран, Библия, они для всех людей. Поэтому, если есть интерес, пожалуйста. Мы очень многое узнаем. Если взять за последние 15 лет, сколько у нас понятий новых появилось, да, в сознании, и мы все это постарались узнать, постарались разобраться, все, что связано с бизнесом, с деньгами, с этим. Давайте
это
в этом
все очень быстро.
Да, давайте и в этом разберемся, если проблема такая.
А насколько высок интерес к религии в Осетии?
Ну, я не знаю, как критерии оценки. Ну, скажу так, к религии в общем не знаю. К исламу интерес повышенный. Я делаю вывод на том, что, ну, давайте так вот скажем, совсем недавно в нашей мечети на пятничную молитву там два ряда максимум заполнялось. Это там около 30 или сколько человек. Сейчас мы не помещаемся, 500 человек. И средний возраст 25 лет. Так, те, кто пришли. И процентов 30 – это те, кто приняли ислам. Это русские, армяне, греки. Там есть, то есть даже традиционно не мусульманский народ.
Вот вы говорите, что 99% это последователи ислама. А вот как живется представителям 1%?
На Кавказе очень комфортно. Очень комфортно. Я сам, потому что был не мусульманином, и никаких абсолютно проблем христиане на Кавказе. Ну, не считая, конечно, периоды сложные, когда там в Чечне война была или еще что-то, да, когда, скажем, русский этот отождествлялся с русским солдатом обязательно. Это, конечно, не без этого. Ну, если в Осетии взять, скажем, то никакого абсолютно. Хотя в Осетии мусульмане не в большинстве, это единственная республика. Хотя сами осетины, большинство мусульмане, но у нас многонациональная республика. Очень много русских проживает. Никаких проблем не испытывают. Никогда на Кавказе не было, скажем, как в центральных районах России, в Москве и в Санкт-Петербурге, как есть скинхеды, на Кавказе не было никогда такого. Чтобы кто-то на национальном, что давайте русских мы, или да, там давайте какой-то другой, или там греков и армян потесним, чтобы какие-то группировки были, какие-то идеи, этого никогда не было.
А вот, на ваш взгляд, в чем корни вот этого, ну, безусловно, негативного явления? Скинхеды, националисты здесь у нас.
Я так скажу. Я думаю, есть такие правила, что толпа, она не может самоорганизовываться. А если какое-то движение приобретает уже такие массовый характер, да, то есть то, что можно назвать уже толпом или да, скопищем людей, естественно, этим кто-то занимается. Могу однозначно сказать, что этим занимаются враги нашего народа, враги нашего государства, многонационального государства. По-другому я их не могу. И я уверен, что за этим кто-то стоит. Потому что мы все живем в этом обществе, мы все общаемся, и русские, и нерусские. И я...
И нормально общаемся.
Я очень много передвигаюсь. И в поездах, и в самолетах. У меня никогда не было проблем ни с кем. Поэтому это вообще не присуще даже русскому народу. Если кто-то от лица русского народа это делает. Мы недавно вспоминали, как у Задорнова шутка была, что туристы не немецкие, где-то в русской деревне хотели купить молоко. А бабушка им бесплатно его давала. И они не могли понять, за что. Ну и гид, когда спросил бабушку, говорит, так это же немчики свои, мы же воевали с ними. Ну, то есть даже такое, оно быстро забывается. Так что за этим однозначно кто-то стоит, и стоят ли такие силы вражеские для нашей страны.
У нас остается совсем немного времени. Последнее, о чем хотелось бы спросить. Я так понимаю, вы первый раз в наш город приехали. Да. Вот как вам Саратов показался? Заваленный снегом.
Показался он мне заваленным снегом. Вот. Ну, не скажу, что я очень много передвигался по Саратову. Ну, такой, напоминаю, тихий такой городок. Наверное, он не городок больше, но то, что я видел. Вот. Я не ждал, что частный сектор столько занимает уже в городе. Вот. Не знаю, не скажу, что что-то вот вынес я такого. Посмотреть хотелось бы побольше. Сейчас и холодно, и на улице людей особо нет. И я так не хожу. Немножко напряженная программа. Мы тоже принимали участие в конференции в Ульяновске. Вот. Я думаю, к следующему посещению скажу что-то больше о Саратове.
Ну, снег, по крайней мере, растает.
Будем люди надеяться. Очень гостеприимные. Те люди, которые меня принимали, могу сказать, я удивлен гостеприимством.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что в студии «Саратовского эха» был муфтий Республики Северной Осетии Алания Али Хаджи Евтеев. Спасибо.
Спасибо вам.